Хроническое сегодня.
Важная годовщина. 23 октября 2002 года в Москве террористы захватили театральный центр на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». В зале находилось более 900 человек. Террористы, требовавшие вывода российских войск из Чечни, заминировали здание и удерживали заложников более двух дней, угрожая взорвать центр. 26 октября спецслужбы провели штурм. В здание был подан газ для нейтрализации террористов, после чего началась операция. Хотя большинство террористов были ликвидированы, использование газа привело к гибели заложников, так как медики не были готовы к его последствиям. По официальной версии, в результате теракта погибли 130 человек, включая детей. По утверждению общественной организации «Норд-Ост», погибли 174 человека. Почему мы все еще вспоминаем «Норд-Ост» сегодня? Потому что в марте 2024 года снова был теракт в концертном зале. Потому что в 2024 году Россия все еще ведет войны. А такие высокопоставленные чиновники, как, например, Мария Захарова, называют атаки на приграничные с Украиной российские территории терроризмом. А Владимир Путин все это время находится в руководстве страны.
Хроническое сегодня.
Одним из первых переговорщиков с террористами во время теракта на Дубровке стала Ирина Хакамада. В 2017 году Хакамада была гостьей программы «ИТИМ», где ей, в частности, задавали вопросы о «Норд-Осте», на которые нет ответов до сих пор.
В первом сроке Путина несколько было крупных терактов, вообще время такое было более чем неспокойным.
Вообще я в Норд-Ост ходила,
да, помню. Да. А почему за Норд-Ост не наказали никого из силовиков? Ну, вот эта история про газ, от которого людей в итоге не спасли, люди умерли.
Что было наказывать силовиков? Ну, вот за что?
А кого? Ну, подождите, а кого надо было наказывать? Умерли?
Нужно было
наказывать. А чего умерли люди?
Они, мы расследование же провели. Они умерли от того, что их неправильно оказали помощь.
А кто виноват?
Те, кто приняли решение о газе.
А кто принял решение?
Этого не знает никто.
Почему? Но не тот, человек, кто знает, не сдает этого человека? Ну, Владимир Путин знает.
А зачем сдавать? Мы не живем в демократическом обществе. Власть, она внутри-то, может быть, друг на друга они обижаются, но чем отличается авторитарный режим? Ну, корпорации держатся.
Ну, а зачем на себе Путину вот этот груз нести, держать вот эту тайну? Потому что мы же до сих пор видим какие-то отголоски теракта.
Эти отголоски, знаете, это писк комара. Вообще большинство населения этот вопрос не волнует. Там наверху ориентируются только на большинство.
Ага.
Интересует только большинство. И даже митинги стали интересовать, что Болотное, помните, что сейчас 26-го, когда это уже как-то серьезно. Как только вот эта вся мелочь, и то, что я здесь говорю, никого не интересует. И то, что их Москвы долбит 20 лет, никого не интересует.
Динозавры.
И то, что дождь там чирикает, вот никого. Пока мы не большинство, мы никого не интересуем.
Как стать большинством?
А это уже вопрос к вашим политикам.
Почему
я не политик.
А у вас требований к политикам никаких нет? Вот ваш политик вообще кто? Где он?
Нет.
Вы же не можете быть, как что нет?
Ну нет. Ну, если бы он был, я бы...
Вы сейчас абсолютно аполитичны. Вам наплевать на то, что происходит.
Нет, если бы был бы политик мой, вот которого я знаю, который нужен для России, и чтобы он победил, ну не сейчас, а со временем, и был очень эффективным для страны, если бы такой появился, я бы его почувствовала, я бы сама прибежала, и теневым планом никто бы об этом не знал. Я бы его консультировала прям бесплатно.
То есть вы бы ему себя предложили бы, да? Вот вопреки
принципу. Ну, давай я буду пахать на тебя, вот во мне их нельзя, я бы бесплатно просто пахать.
Но таких нет?
Нет.
Вообще нет?
Я перебрала?
Может, искали где-то в регионах?
Да нет, я же пробовала, да? Ну,
а Немцов? Немцов?
Нет.
Нет?
Нет.
Гусаров.
Прекрасный парень.
Кто убил Немцова?
Я не знаю.
Вот тот регион, куда часто показывают это?
Нет, ну пока суд показывает,
показывает на 5 человек.
Источник, да. Это все Чечня.
А заказали?
А вот заказали, ну, я не знаю, чеченцы кому подчиняются.
Вот опять же, почему Владимир Путин не сделает так, чтобы был найден заказчик?
Ну, значит, Путин знает, кто заказчик, но не хочет с ним ссориться, потому что Немцов опять не та фигура, из-за которой стоит ссориться. А с очень серьезным другом.
Потому что, опять же, большинство это не волнует.
Не волнует.
Есть Немцов, нет Немцов.
Не волнует.
И вот в контексте Нордоста всплывает фигура Бориса Немцова. Не всем, кто предлагал помощь в переговорах с террористами, захватившими театральный центр на Дубровке, позволили участвовать. Ахмата Кадырова, возглавлявшего тогда пророссийскую администрацию Чечни, не дождались на переговорах, хотя захватчики его ждали. Также в переговорах отказались задействовать Юрия Щекочихина и Бориса Немцова, которые были готовы к переговорам для мирного разрешения конфликта. Борис Немцов в 2013-м вспоминал, чем для него стал Нордост.
Вы, ну, в моем понимании, России уникальный человек в том смысле, что в вашей биографии были и лозунги Кириенко в Думу, Путина в президенты, и потом Путин итоги. Где случился перелом между этими двумя состояниями, и это было решение, или вы просто что-то поняли? Что, как это произошло?
Это все происходило постепенно. У меня отношение к Путину менялось. Я сейчас напомню, в 99-м году не было ни Нордоста, ни Беслана.
А война в Чечне.
Секунду, я сейчас, вот 99-й год, я напомню, не было ни Нордоста, ни Беслана, ни подводной лодки «Курск», ни кооператива «Озеро», ни Тимченко, ни Ротенбергов. Ни вот этого беспредела, который творится в судах и так далее, ничего этого не было. Было некоторое такое понимание, что вот есть ученик Собчака, да, верный ему служащий, служивший тогда, скажем так, был вот человек, который обещал Ельцину там продолжить дело построения демократии в стране и так далее. Вот, была одна такая странная особенность его биографии, он чекист.
Да?
Вот, моя мама... Да, моя мама мне с самого начала говорила, что чекистам верить нельзя, и маму надо слушать. Я хочу всем радиослушателям это сказать. Вот мама плохого не посоветует. Она мне тогда об этом сказала, но как-то так очень ненавязчиво. Если бы она мне долго это повторяла, это было бы, наверное, более убедительно. Она так не делала. Деликатный человек. Вот. Я единственное, что могу сказать, свое оправдание, что я не поддерживал Путина никогда. Никогда. Я сейчас объясню, Ирина. Это решение партии, которое принималось в дикой борьбе внутри партии. У нас было 5 сопредседателей. У нас за Путина был Чубайс, Гайдар и Кириенко. А против были мы с Ириной Хакамадой. Со счетом 3-2, подчеркиваю, со счетом 3-2 победила вот позиция Кириенко в Думу, Путина в президенты. И мы, будучи людьми корпоративными, естественно, против этого не уступали. Но вам это будет интересно. Сам в 2000 году я голосовал за Явлинского.
Вот это сейчас было
да,
сюрприз.
Вот. Это не сюрприз, это, по-моему, даже в Википедии написано.
Да,
такой сюрприз.
Говоря, так
вот.
Не смотрел, за кого голосовали.
Да, неважно, это не имеет никакого значения на самом деле, но это действительно был такой лозунг, я не отрицаю, но отношение мое менялось последовательно после 4 событий. Первое событие – это Путин на пляже в Бочаровом ручье, подводная лодка «Курск» тонет, вся страна в слезах, все переживают, а он продолжает загорать. Меня это убило. Не то, что он потом поехал в Ведяево и так далее. Меня это убило, тогда еще была свобода слова, НТВ еще работала, вы помните, это сразу после выборов случилось. Вот, меня это шокировало, я, будучи председателем фракции, заместителем председателя Думы, я возмущался, и это слышала страна, то есть я выступал на НТВ по этому поводу, что как надо ненавидеть собственный народ, чтобы продолжать загорать, ну, что-то такое говорил. Вот это первое событие. Второе событие – это Нордост. Нордост – это когда выяснилось, что 130 погибших в 2002 году можно было спасти, что они погибли от того, что их неправильно спасали. Мы еще тогда не знали, что и газ был опасный, но их спасали неправильно, их вносили спиной к земле. Да, их клали, и у них была асфиксия, то есть у них западали языки, как у утопленников, а им надо было делать искусственное дыхание, никто этого не делал. И я потом создал комиссию фракционную, парламентскую, не удалось нам создать, и мы тогда всех очевидцев этих событий опросили, и с огромным томом расследования я пришел к Путину и говорю ему, давайте разберемся и хотя бы накажем тех, кто повинен в смерти этих людей. Он говорит, а зачем? Этих людей же уже не вернуть, они уже погибли. Я ему говорю, вы понимаете, да, этих людей мы не вернем, но впереди у нас еще сложные будут времена. Вот, и чтобы было неповадно этим негодяям себя так вести, нужно безнаказанным это не оставлять. Он сказал, что он этого делать не будет. Сейчас эхо тех событий до сих пор продолжается. Если вы заметили, вот сейчас идет процесс, родственники погибших тогда продолжают же искать правду в судах. А им говорят, а мы уже на запрос Немцова в 2002 году отвечаем. Это сейчас Лефортовский суд как раз в эти годы рассматривает. Это второе событие. Третье событие – это Беслан. Ну, это совсем катастрофа. Стрельба по школе, гибель людей. Я знаю детали, как это все было. И одновременно еще это арест Ходорковского. Вот я считаю, что вот события 2000-2004 года, они полностью перевернули мое отношение, и Путин в итоге, Ирина, появился в 2008 году.
Смотрите, я вас сейчас прерву, Борис Ефимович. Вы сейчас, рассказывая про Путина, говорите, во-первых, вы оправдываетесь.
Да, нет,
говорите,
я объясняю.
Нет, стоп, секунду. Вы говорите, я скажу свое оправдание. И все последующее, вот эти четыре события, вы рассказываете с чисто человеческой, очень эмоциональной точки зрения. Получается, что Путин ваш личный враг. Вот это так или нет?
Нет, все-таки. Нет, он в личном плане у меня... Я просто считаю, что Россия достойна лучшего. Я считаю, что жестокие люди не должны страной управлять. Я считаю, что у нас есть и был выбор совсем иной. И очень жаль, что мы этим выбором не воспользовались. Вот, но в личном плане нет. То есть, знаете, какой тестовый вопрос? Вот тестовый вопрос такой. А считаете ли вы, что его надо там сажать, судить и так далее за все эти преступления? Это же преступления. Вот, я считаю, что если он уйдет, то, в принципе, вот ради того, чтобы страна двигалась вперед, можно гарантировать, чтобы его никто не трогал. Вот это нормально. Это значит, что ничего личного.
А всего лишь год спустя, в 2014 году, в цепочку «Курск-Норд-Ост-Беслан» уже вплетается украинский вопрос. Фрагмент программы «Полный альбац» от ноября 2014-го.
Любопытное было заявление по поводу Крыма. Да? Значит, мы помним, что Путин говорил о том, что он лично принимал решение по Крыму. В этом интервью Ванденко любопытно очень, так сказать, начинает его спрашивать. И сейчас все прочитали, последствия действий по Крыму и дальнейшее, и Путин отвечает, да, это стратегическое решение. Вот это что такое?
Это, на мой взгляд, это действительно стратегическое решение, глубоко ошибочное решение, от которого будет страдать Россия долгие годы. Вот. Я думаю, что Путин отлично это знает, но поскольку это решение укрепило его рейтинг, он счастлив, что такое решение есть. Второе – это крайне завышенная самооценка здесь демонстрируется. И в этом же пассаже Путин говорит, что он ошибок не совершал, а были некоторые шероховатости. Если честно, меня сильно резануло это, потому что я вспомнил подводную лодку «Курск». Это, видимо, тоже шероховатости. Погибшие дети в Беслане – это тоже шероховатости. «Норд-Ост» – погибших 130 человек – шероховатости. Война с Украиной – 1000 погибших – это шероховатости. То есть такое ощущение, что человек себя чувствует мессией, и это абсолютно неадекват и абсолютно отсутствие самокритики, но это не признак здорового человека.
Ну, можно рассматривать еще в связи с тем, где он описывает стиль принятия решений, что он очень всегда взвешивает. Ну, собственно, говорилось о том, что Путин весы, сейчас, правда, эти весы немножко перекошены в одну из сторон, но вот то, что те решения, которые принимались после мая 2012 года, их, конечно, все взвешенными назвать нельзя, там от закона Димы Яковлева до...
Стратегическое,
Крым не отдадим.
Что? Крым не отдадим. Крым вот это. Крым навсегда. Понятно.
Мы привыкли, что на тему Норд-Оста продолжают говорить политики, общественные деятели. Но мы часто забываем, что в этой трагедии есть сторона, которая не может об этом громко заявить. Речь о людях, которые пережили теракт. Прежде всего, огромное количество людей погибло. Те, кто это пережил, не всегда находят в себе силы, чтобы на эту тему говорить. Одно из таких редких интервью сохранилось в архиве радиостанции «Эхо Москвы». Это беседа Дмитрия Миловидова, члена Координационного совета «Норд-Ост», и отца двух заложниц, одна из которых погибла, Марата Абдрахимова и Марка Подлесного, артистов, выступавших в «Норд-Осте», и Оксаны Браковской, журналиста, автора фильмов, которые посвящены теме «Норд-Оста». Фрагмент программы «Культурный шок» на 8-ю годовщину теракта.
Вообще время лечит?
По-разному. Я думаю, что в моем случае я после того, как все это произошло, мы, естественно, как и любой, наверное, из нас, не были готовы к таким вещам, и моя голова сразу заполонила столько вопросов, на которые я старался, ну, бешено найти ответы, почему мы, что такое смерть, зачем, почему с нами все это произошло, куда мы уходим после смерти, почему это происходит, надо ли жить после такого и так далее. Много было вопросов. Все 8 лет я искал эти ответы. На многие я нашел, как сказать, то, что приемлемо для меня, не обязательно это приемлемо для кого-то. Вот. Ну и, в общем, жизнь не то, что налаживалась, я сам строил жизнь, чтобы она была... То есть за свою жизнь я взял ответственность, скажем так. Я проснулся и заставил себя за каждый миг нести ответственность сам, проживать эту жизнь, получать от нее удовольствие и ценя каждый миг этой жизни, потому что мы все ходим под Богом, и мы все можем в какой-то определенный момент уйти туда, откуда мы не возвращаемся, да, вот, и поэтому за каждый миг, за каждый вздох я благодарен, и я, ну, можно сказать так, смакую эту жизнь, вот, потому что мы в большинстве своей, ну, так сказать, проводим эту жизнь, чего греха таить, как биороботы. Мы встаем, идем, умываемся, завтракаем, идем на работу, возвращаемся, ну, что-то вечером смотрим телевизор, опять ложимся, и как каждый день одно и то же. Вот. Теперь, если каждый, наверное, вот так вот себе задаст вопрос, то когда мы смотрели последний раз в глаза своим любимым людям, да, любимым там семье, когда мы последний раз играли с ребенком, я не знаю, там смотрели на закат красивый, что-то красивое в нашей жизни есть. Вот этому меня научил, наверное, вот «Норд-Ост», оценить каждый миг этой жизни.
Не было желания изменить профессию, уйти откуда?
Вы знаете, нет, потому что в тот момент у меня была, так сказать, это моя страсть, это моя любовь. Я 12 лет отдал жанру мюзикла, и это тот наркотик, от которого отказаться очень сложно. 12 лет я... Мне в тот момент я был к этому не готов, хотя было... Очень страшно, правда страшно, правда тяжело было выйти снова на эту сцену, дойти до этого момента, когда произошел захват.
Да.
И это было не только у меня, я спрашивал у ребят, у каждого замирало сердце, и у всех сводило скулы, и практически, по-моему, до конца, пока не закрыли этот проект.
Простите, а когда «Норд-Ост» возобновили, вы участвовали в спектакле?
Конечно, конечно, у меня семья, и я должен был ее кормить, и не наша вина, что мы вернулись в этот зал, и не вина наших продюсеров, что нам другого зала не предоставили. Да и нет этого другого зала, к сожалению. В Москве нету площадки, где можно было играть любой спектакль. И то, что сейчас то есть на протяжении всех 8 лет там продолжаются спектакли, и сейчас там идет спектакль «Обыкновенное чудо». И хотелось бы, наверное, этим как бы продюсерам играть на другой площадке, но нет ее в Москве. Нет.
Да, с площадками тяжело, а главное, вот к вопросу о том, как было вот там же играть. И вот у меня, например, да, у меня было ощущение, что вот пришли. Потому что для меня, например, было огромным удовольствием и честью играть в этом мюзикле. Это был замечательный проект, которого равного которому до сих пор, вот за все эти 8 лет, пока что на вот московской сцене я не видел. А, вот. И У меня было ощущение, что вот что-то мое дорогое взяли и изгадили. И мне хотелось это вот отмыть, очистить и приласкать вот это мое, вот то, во что я вложил. И не я, и Марат, и еще 30 человек труппы, и еще огромное количество создателей. Вложили силы, душу, таланты и так далее. И хотелось все это возродить, возобновить. Хотелось, чтобы это жило, понимаете? Оживить, полить мертвой водой, потом живой, чтобы оно вот жило. Потому что вот у меня было такое ощущение вот по отношению к этому проекту. Потому что для каждого члена труппы он был родным. Вот,
действительно... Я, кстати, тогда хочу сказать, что я смотрела этот спектакль. Причем я его смотрела 20 октября.
Ух ты, то есть вам повезло.
За 3 дня до этого ужаса.
В зале уже были террористы.
Да, я их видела. И потом, конечно, когда начинаешь вспоминать, я видела женщин около дамской комнаты, там, где все курили. Там были несколько женщин, похожих на...
Тех, которые были.
Да? И которые... Мне тогда удивило, почему я их запомнила. Не потому, что они какой-то особой внешности, а потому, что они не курили. Там стояли, все курили. А вот они как-то странно очень по углам там жались, что-то переговаривались. Ну, вообще, конечно... И я просто об этом вспомнила не потому, что я... Мне повезло. Мне повезло, что я видела этот спектакль. Я считаю, что мне вот повезло. Ходили мы тоже с детьми, со своими, и получили огромное удовольствие. Поэтому вот могу сказать, что мне в этом смысле повезло очень, что я эту работу видела. А, Марк, а вы после этого не прерывали свою жизнь актерскую после всего? Не было? Вот я вам тот же вопрос задаю. Не было,
не было ли желания...
Да, вообще поменять жизнь?
Нет. Да. Ну, честно говоря, скажем так, как... вы не первый человек, который меня об этом спрашивает. И...
Ну, конечно, я
понимаю. Ну, пока что я как-то... Я не мыслю просто себя вот в чем-то другом. Я пока даже не представляю, чтобы я мог чем-то другим заниматься. Вот. То есть вот я люблю свою профессию.
Ну, как-то с течением времени все-таки как-то притупляются вот эмоции, связанные вот с этим эпизодом.
Вы знаете, что я вам скажу? Нельзя сказать, чтобы прям вот эмоции притупляются, но есть такое явление, как бы память очень услужлива, понимаете? То есть она очень, очень добрая по отношению ко мне. Она как-то какие-то вещи раз и куда-то отпускает. И не забывается. То есть, если начать как-то вот погружаться в это, да, начинаешь вспоминать какие-то вещи, детали. И так. Но вот если так просто в разговоре... А вот что было вот там-то, например, да, там? Прошли сутки после того, как вас захватили. Что вы в это время делали? Ну, например, да? Я не могу сейчас вот так. Вот навскидку, вот так сразу я не смогу сказать. Потому что, ну, память очень служива, да? Она... как бы спасает в этом, вот в этом плане. Но чувства очень многие, очень разнообразные. И страх, безусловно, и неожиданность, и смятение, и боязнь за своих близких, которые вообще ничего о тебе не знают, и сидят вообще без новостей дома. И ты понимаешь, что им-то еще, наверное, больше тяжело, еще тяжелее, чем тебе, которые видят, что вокруг, что происходит, а они сидят, и их сознание строит им какие-то совершенно ужасные...
Ну, кстати, тут надо все-таки вспомнить, что это такой был поворотный момент в истории нашей страны, не только потому, что случилась невероятного масштаба трагедия и по своей наглости, когда в центре города, практически в центре столицы, все это произошло, а то, что все-таки тогда у нас еще была возможность информацию получать. И был и прямой эфир, были прямые разговоры, и у нас в эфире, кстати, и беседовали в том числе и с террористами, и у нас там тоже были ребята.
Дима Лесневский, помнишь, Дима Лесневский созванивался тогда, собственно, единственный руководитель канала.
Так что, да, еще была возможность следить за тем, что происходит напрямую. Мне кажется, что это тоже свою роль сыграло. Ну, Дмитрий, вам слово, пожалуйста.
Все эти годы после трагедии для нас очень дорога поддержка людей. И поддержка средств массовой информации. Одним из первой нашей надежды и опоры является ваша радиостанция. Хотел бы конкретно поблагодарить господина Венедиктова за его гражданскую позицию и всех сотрудников радиостанции. Я скажу нашим слушателям, что руководство радиостанции нашло в себе мужество разместить на своем сайте наш доклад «Норд-Ост. Неоконченное расследование». Это сильная гражданская позиция. Нас поддерживают и бывшие заложники, и актеры. Нам очень дорого их присутствие. 26 октября около Дворца культуры. Они стоят рядом с нами. Нам немножко теплее с ними.
А много народу приходит?
На осеннем ветру.
С каждым годом все меньше и меньше.
И тем не менее, события на Дубровке пытались скрыть от журналистов и контролировать информацию. Официальные брифинги были редкими и часто ограничивались общими заявлениями, что вызывало недовольство в медиа. Информация о штурме и применении газа тщательно контролировалась. Медикам и журналистам, работавшим на месте, не давали точных данных о газе, что привело к тяжелым последствиям, так как медицинская помощь не соответствовала потребностям пострадавших. После операции власти не раскрыли, какой газ был использован. И это то, что объединяет события 2002 года и сегодняшнего дня – попытки скрывать то, что происходит. Теракт на Дубровке – яркий пример того, как это делается со стороны власти и что приходится делать журналистам, чтобы зафиксировать то, что происходит на самом деле. В октябре 2012-го, на 10-летнюю годовщину теракта, об этом рассказывал Иван Волонихин, все 3 дня тайно снимавший из окна жилого дома то, что происходило на площади перед театральным центром на Дубровке.
И вот представить себе, что, ну, не в самом центре, конечно, Москвы, но, извините, не на окраине где-то, это в пределах Третьего кольца, если я не ошибаюсь,
да.
Вдруг вот такое происходит, такой террористический акт, это в голове не укладывалось, и, наверное, поэтому не были готовы вот службы к тому, что мгновенно все оцепить, мгновенно всех разогнать, и, наверное, благодаря этому нам довелось стать вот свидетелем того, что происходило в течение всех 3 дней. Как это случилось? Нас начали оттеснять вот эти вот ряды оцепления. Мы прямо в прямом эфире реально на это кадры сохранились, даже где-то сворачиваем вот эти все провода. И в этот момент вот около дом, который там рядышком, да, стоит, дверь приоткрылась, и человек, ну, просто житель там сходил. И мы юркнули. Я, оператор Паша Лихолетов и звукооператор Олег Лобов, мы за ним вот юркнули туда. Отдышались, все уже, это уже дом тоже, что называется, зачистили, то есть уже впереди никого из посторонних нет. Пойдем на крышу, пойдем. Забираемся наверх, чердак открыт. На удивление, хотя 3 года после взрывов, да, казалось бы, там замки. Вот, мы поднимаемся на крышу, я говорю, ну, давай успеем, может быть, что-то поснимать. Вот, ну, крыша, конечно, такая стрёмная, прямо скажем, еще такой дождичек, в общем, думаю, как бы не навернулся с этих вот там 4 или 5 этажей, думаю, уж не помню. Вот, и в этот момент... Ну, не в этот там, вот мы успели там сделать несколько кадров, уже площадь пустая, снизу кричат, вон там наверху кто-то, ну, то есть нас, что называется, вычислили, да, кто-то из спецслужб, и я понимаю, что нас сейчас будут, значит, арестовывать. Ну, арестовывать, в общем, попросят выйти. Мы тогда перебираемся в другой, по крыше прям переходим, ближе вот к самому крайнему подъезду. Опять-таки залезаем через чердак, там же была она закрыта, эта дверка на замочек, ну, пришлось сломать. Открывается дверь внизу, мы слышим. Вот реально, вот. Я не думаю, что это вот прям за журналистами в этот момент охотились, потом охотились за журналистами, да. Вот, но в этот момент, ну, кто его знает, кто там, люди наверху, какие-то силуэты с какой-то треногой, что-то, что там, бог его знает. Вот, и мы стали просто лихорадочно звонить в двери, и, на счастье, одна из квартир оказалась к нам гостеприимной. Она, женщина, Марина, как мы потом познакомились, сказала, вы знаете, у меня такой вот ребенок больной, я вас очень прошу, если вам нужно, вот несколько минут. Мы, да, спасибо, спасибо. Закрылась дверь, мы прошли на кухню, буквально через там 2 минуты звонок. У вас никого нет посторонних? И вот она, конечно, вот, спасибо ей огромнейшее, она нас не выдала, она сказала, нет, у нас...
А получается, что вот у просто простых жителей был такой достаточный кредит доверия, ведь тогда не к вам лично, а вообще к журналистам,
да,
и к телеканалу,
я просто,
как так получилось?
Я просто действительно там вот мольбами, уговорами. Я говорю, поймите, это очень важно, то, что сейчас происходит, это тема, которую будут обсуждать не один день и не один год, поймите правильно, вот нам очень надо здесь быть, я вас очень прошу, пожалуйста, вот разрешите нам хотя бы некоторое время здесь побыть. Ну, а потом они так настолько прониклись вот той работой, которую мы делали, то есть вот они же видели вот эти звонки, вот эти вот бесконечные вот переговоры, как, что, чего делать.
Насколько я знаю, потом вы говорили, вам эти же жильцы квартиры и помогали, вскрывали
еще,
вас 3 дня, да?
Еще как помогали. Если бы не они, в общем, ничего бы не было. Дело в том, что муж вот хозяйки этой квартиры, ну, собственно говоря, глава семейства, Евгений, он работал слесарем-сантехником, И в последующие дни он нам помогал тем, что кассета, у нас же было там две кассеты с собой, и все. Он ходил к нашей передвижной станции за периметр, приносил нам чистые кассеты и аккумуляторы для камеры. Да, аккумуляторы они же тоже вот, не вещи. Ну, потом принес уже там прям зарядное устройство, мы прям на месте заряжали. Вот, аккумуляторы для телефона. Ну, в общем, короче говоря, вот они нас просто
обеспечили. Вообще жизнь, как таковая, вот в этом доме, да, который находился, получается, вот совсем близко к этим событиям.
112 метров.
112
по прямой
метров.
От окна кухни, откуда мы снимали, до входа. Вот я потом померил, 112 метров.
А жизнь в доме шла своим чередом, насколько это возможно, или как это выглядело? То есть, что вы видели из окна, и можно ли было вам смотреть в это окно? Там, не выгоняли ли всех местных жителей и вас, в частности?
Смотреть-то можно было, только осторожно. Знаете, из-за горшочка с фикусами, с геранью. А камеру мы поставили очень хитро. Паша молодец, конечно, вот он просто сработал очень профессионально. Поставили вот вроде бы как бы около стены. То есть вот объектив, он вот смотрел на то, что вот происходит около входа в театральный центр. И она все время была закрыта занавеской такой. Как только мы видели какое-то движение, там... Анна Политковская понесла воду, Кобзон детей выводит, ну, это в последующем жизни, да, доктор Рошаль. Вот мы тихонечко отодвигали, снимали и также сдвигали, потому что мы прекрасно понимали, что, нас ищут, потому что приходили, потом еще приходили на следующий день и снова задавали вопрос, нет ли, и даже хотели войти проверить. Нет ли кого посторонних. А вот Марина, хозяйка, она не пустила, сказала, что у меня больной ребенок, там у него гепатит, поэтому, извините, я вас не пущу. Вот. Что касается жизни дома, я могу судить вот только с рассказа тех людей, которые были. Наверное, там вот те окна, которые выходили на... непосредственно на площадь, наверное, там были кто-то из военных, наверное, там были какие-то снайперы.
Что вы видели из окна, вот, то есть как развивались на ваших глазах, да, события? То есть вы видите оцепление, фасад здания и... Кто входил, выходил.
Вот оцепление-то кроме... уже даже не было видно. Уже оно, не, же, оно же оно уже было внешне, было внешне да. То есть там периодически были какие-то перемещения. Мы видели, как какие-то люди, особенно ночью, да, там, в камуфляже, иногда это можно было разглядеть там, сквозь листву, там, сквозь дождик, где-то что-то там. Мы, конечно же, это снимали. Но, конечно же, эти кадры мы не передавали. Эфир,
вот, собственно, да, здесь же такой очень большой профессионально-этический вопрос. Мы все знаем, что штурм транслировался, да, тогда телекомпания НТВ, и после этого были введены там всякие резкие ограничения, изменен закон о СМИ.
Сделаны оргвыводы.
Сделаны оргвыводы, и, наверное, кстати, какая-то логика в этом есть, да, зачем пособничать террористам и раскрывать с нашей стороны карты, да, когда здесь цена вопроса – это человеческие жизни. А вы каким образом для себя вот тогда как раз проводили эту грань, что я могу снимать, что не могу, что я выдаю в эфир, или как выдаю в эфир? Как вы тогда для себя это определили? Решали ли вы это, опять же, лично или с руководством канала?
Снимали мы все. Снимали мы все. Вне зависимости от того, что там ни происходило, мы снимали все. Мы знали, что это понадобится. Слава богу, у нас с кассетами проблем не было, поэтому мы решили, что снимаем все. Вот. Что касается руководства канала...
Тогда еще уточним просто для слушателей, это канал ТВС.
ТВС, да, тот самый канал ТВС, который вот возник после того, как в 2001 году произошел некий такой раскол НТВ, и я вот последовал за командой Евгения Киселева, Миши Осокина, Марианы Максимовской. И мы, значит, ушли тогда на канал ТВ-6, который спустя некоторое время был закрыт, а потом вот возник канал ТВС, на котором, собственно говоря, мы и работали. Вы знаете, вот, Евелин, честно скажу, не то чтобы я там для себя определял, я репортер, мое дело вот фиксировать события. Меня просили делать какие-то включения, рассказывать о том, что происходило, но мы изначально была договоренность с руководством, да, канала, ну, изначально не сразу, а вот
да, в ходе,
да, в ходе, так сказать, что мы ни в коем случае не говорим, что вот мы видим, как там 5 спецназовцев ползут за машиной в сторону, вот этого нет, это изначально, только то, что... происходит в, ну, при свете дня, то, что происходит. Мы, конечно, видели, как пошла съемочная группа НТВ, вот, когда Сережа Дедух там оказался внутри, вот эти кадры, когда мы увидели вот это все вот, по телевизору. Это было, конечно, мы тогда вот стало понятно вот весь масштаб трагедии, хотя поэтому до этого вот просто, да, выводят детей плачущих, да, там вот понятно, что какие-то переговоры, что-то, но вот когда вот внутри увидели, это уже стало понятно, что тут вот дело добром, конечно, не кончится.
Ну, вы уже как репортер до этого бывали на войне, говорите, снимали репортажи о событиях на Каширке.
А в Гурьяново.
Да, в тот момент... У вас вот ваши чувства, или они там каким-то образом, да, как-то барьер психологически возникает, они были отлично? Это было похоже на войну, или это было как-то иначе? Что это вообще было, по ощущениям?
Ну, я говорю, это был шок, во-первых, потому что центр Москвы, да. Ну, получилось так, что да, вот взрывы в метро, на метро Тульское, помнится, да, взрывы вот на улице Гурьянова, Каширка, это вот то, что вот я там оказывался действительно. Ну, вот практически сразу, как, uh-huh. после того, как все это происходило. Вот, потом вроде бы вот такое некое затишье, и в 2000 году вот, у меня было несколько командировок в Чечню, и вот казалось бы, что вот все вроде бы как нормализуется, да, хотя понятно, что еще не все нормализовалось. Представить себе то, что происходит такое в центре Москвы, когда там 900 человек оказываются в заложниках, когда шахидки с тротилом, вот с этими поясами смертниц, когда какая-то стрельба, когда понятно, что переговоров-то нету. Угу. Нету переговоров. Вот это было больше всего. Тогда стало понятно, что будут освобождены заложники, все живыми не будут, но террористы оттуда живыми не уйдут точно. Или, по крайней мере, никто не уйдет безнаказанным, как это было вот в Буденновске, в Первомайском, uh-huh. да, там мне не доводилось быть, честно скажу, вот этих драм я не видел, но вот то руководство страны, которое вот оказалось в 2002 году, было понятно, что не будет повторения Буденновска, и никто не уйдет. А вот сколько будет жертв, это другое дело.
А вы, кстати, как-то вот, ну, когда сидели, по сути, в эпицентре событий, да, уже внутри оцепления, какие-то себе представляли варианты развития событий? Вообще чего-то в той ситуации можно было
догадать
ожидать?
Догадать-то можно было сколько угодно. Дело-то не в том, как бы там развивались события, но мы просто фиксировали. Угу. Мы просто фиксировали. Мы хотели понять, как это все будет, когда, угу. это, когда что-то будет происходить, чтобы нам не упустить этот момент. Понимаете, 3 дня. Я вот достаточно много работал вот на прямых включениях на улице. Угу. Я понимаю, там ребята вот эти все сменяют друг друга. Бригады дежурили около вот этих тарелок, да, спутниковых. Мы вроде бы как в тепле, в еде. Там Марина нам яичницу там жарила. Вот чай пишешь. Ну, вроде бы как будто такие условия-то тепличные. Uh-huh. А вот внутреннее напряжение, оно все равно, оно уже не спадает. Поэтому, когда прошла первая ночь, в течение которой ничего не произошло, и мы были все втроем вот такие вот со слепающимися глазами, я дал команду, говорю, ребята, так, значит, двое дежурит, один отсыпается, чтобы один человек всегда бодрствовал, uh-huh. всегда был таким вот бодрячком в любой момент. И получилось так, что к моменту, когда... начался штурм, вот мы вот как раз вот пришли вот в таком, вроде бы так, во взвинченном состоянии внутри, потому что каждую секунду, вот занавеску uh-huh. ты смотришь, не началось ли что-нибудь. Вот эта тишина гнетущая, да, непонятно, когда, что, чего произойдет. Это же, вроде бы, понимаете, к этому времени же уже сколько фильмов пересмотрено, uh-huh. да, всяких там американских и наших даже, там, про освобождение заложников. Это все фильмы. А тут ты видишь своими глазами. Вот, 112 метров. Разделяют тебя uh-huh. и людей, которые там находятся в зале, которые там заминированы, которые все это может взлететь на воздух в любую секунду. И, конечно, ты им сопереживаешь. Конечно.
Вы видели же, да, вот на переговоры ходили, как вы говорили, доктор Рошель. То есть, вот наблюдали ли вы за этим? Как долго это было? Вот когда они выводили людей, ожидали ли вы, что вот сейчас что-то может измениться после каждого похода?
Ну, конечно, мы очень были рады, когда удалось вывести там группу детей, когда удалось там передать какие-то гуманитарные вещи, там, по-моему, вот воду передавали, не помню, что-то еще, может быть. Но вот так вот ожидать, что вот что-то mm-hmm. резко... Понимаете, вот если никого нет, если никто не идет из руководства силовых структур города, ну, про руководство страны разговора не было, конечно, если не идут на переговоры, ну, а что ожидать? Что вот эта вот челночная дипломатия с помощью пусть очень уважаемых людей, таких как вот Политковская, Кобзон или Рошаль, даст эффект, даст результат для вот полномасштабных переговоров об освобождении, не знаю, мне казалось, что не будет никаких переговоров. Я хочу еще сказать, что, наверное, очень были не заинтересованы в том, чтобы вот эта наша картинка попала в эфир. Нас действительно искали. Если вот в начале, да, вот в первые там минуты непонятно было, кого, потом искали именно нашу
вас,
камеру.
Так вы каждый день выдавали что-то в эфир?
Конечно, конечно. Мы передавали кассеты да, и наши ведущие с бригадами, они выдавали то, что считали нужным, так сказать, чтобы вот опять-таки не навредить, чтобы не было какой-то информации для террористов. Но то, что абсолютно точно пытались выяснить, откуда ведется съемка, это точно. И в какой-то момент, вот к моему огромному удивлению, у меня был звонок, не буду называть фамилии, вот от одного из людей, который был тогда во главе канала ТВС, все, собирайся, уезжай. Как? Как? Нет, нет, вот собирайся, уезжай, все, ничего ты там сидишь. Ничего там не происходит, уезжай, все, мы тут сами разберемся. И если бы не вот Марьяна Максимовская, если бы не Михаил Осокин, которые пошли к Евгению Алексеевичу Киселеву и сказали, что мы вот верим Ване, верим в то, что он там сидит не просто так, а вот он действительно ждет, когда что-то произойдет, не было бы ничего. Вот мне тогда это очень сильно помогло. То есть даже вот тогда в руководстве даже канала не было единственного относительно того, как вот правильно все это подавать. Угу. Потому что реально боялись, что вдруг, а вдруг я что-то выдам, и получится то, что с НТВ. Ну, то есть никто не знал, что вот будет так, как с НТВ. Угу. Да?
Так а внутри все-таки кто еще из корреспондентов точно так же в соседних квартирах был или где-то еще?
Не знаю. Я знаю, что были с других каналов, там ребята вот с другой стороны площади была съемочная группа другая. Вот, ну, собственно говоря, за других я не привык говорить, я говорю только вот за себя. Но реально вот пытались нас оттуда убрать, чтобы не было информации. То есть уже было очевидно, что что-то готовится, и какие будут последствия непонятны, и лишние свидетели этому, а тем более с видеокамерой, тем более одного из федеральных каналов, там не нужны были совершенно. Третья ночь, получается. Угу. Какое-то шевеление непонятное, еще даже шума-то не было. Мы включаем камеру, и я попросил, мы выставили тайм-код, вот, просто чтобы было понятно нашим слушателям и зрителям, на видеокамере, когда вставляешь кассету, то есть можно выставить тайм-код вот от нуля, а можно выставить в реальном времени. И мы выставили в реальном времени. Поэтому в дальнейшем очень легко было по кассетам, тайм-код был вот да, как да, это соответствовало реальному времени. Да. Ага. Поэтому вот по хронологически можно очень четко все восстановить. 5:30, 6:30 утра, несколько глухих взрывов. Вот, мы, естественно, включаем камеру. Ну, то есть успели включить еще до того, как вот завыли сигнализации. Там же вот площадь перед театральным центром, она же вся была в машинах, которые люди же приехали в театр, естественно, осень,
парковка,
в машинах, да, парковка. И вот как из-под земли вдруг начали вырастать вот фигуры спецназа. Реально, вот я сказали бы мне вот. Я бы счел это неким преувеличением, да, таким, которому журналисты склонны иногда. Но тут правда, вот абсолютно правда. Вот из-под земли, из травы, из-под машин десятки людей. Понимаете, они вот так вот потихонечку начинают передвигаться. Но никто внутрь еще не заходит. Вот первый вышла спустя. Да, было несколько автоматных очередей. Потом сначала таких разрозненных, потом. Как будто бы дробь кто-то начал убивать. Так пам-пам-пам-пам-пам. Что это такое? Какой-то знак кто-то подает. Mm-hmm. Это что происходит? Мы же не знали, никто не знал про газ. Мы думаем, может быть, перестрелка внутри началась. С напряжением ждем, что, может быть, что-то произойдет. Будут взрываться вот эти все шахетки. Появляется женщина. Вот это то, что вот я вот умирать, что называется, буду, вот не забуду никогда. Появляется женщина, она одна, она выходит, и у нее полное оцепенение. То есть она 3 дня просидела в заложниках.
Она, то есть это одна из заложниц, да?
Да, конечно, да. Она выходит, она вот открывает дверь, выходит и видит перед собой абсолютно пустую площадь. Можете себе представить потрясение человека, который 3 дня просидел вот внутри? она оглядывается, она не понимает, что происходит. Ну, вот в этот момент кто-то из спецназа к ней потихонечку подходит, и так, косясь на двери, все равно, значит, ее так потихоньку выводит. Потом с разных сторон начинают стекаться отряды вот этих спецназов. Они в камуфляже, они защищены, они передвигаются на мысочках. Вот это мне больше всего поразило. Они, видимо, экипировка очень тяжелая, может быть, их так учат, я не знаю, но вот это тоже очень удивило. Так на мысочках вот передвигаются, так вот такой легкой трусцой. И вот потихоньку начинают появляться люди. То есть видно, что кашляют, сгибаясь пополам. Видно, что они чем-то вот отравлены. Потом уже выяснилось, да-да, что газ это. Кто, кого-то начинают выносить. Причем выносят... Вот меня поразило. Кого-то выносят
так
аккуратно.
Тогда же было светло в 5:30?
Нет. Еще темнота вовсю. Что вы. Выносят только фонари. Вот, говорят, вот, выносят кого-то, выводят кого-то под руки, кого-то за ноги волокут. Вот это, я вижу, как вот голова так по ступенькам бум-бум-бум-бум. Я думаю, что это такое? Это либо террорист, либо что-то. Кого-то выводят, заломив руки. Вот заломив руки. То есть мы, конечно, я говорю, снимай. Крупно вот это, наверное, это вот кто-то. Вот. Потом начинается вот такой вот конвейер. Людей начинают выносить десятками. То есть уже мало кто выходит сам. Вот людей выносят так, на плече. Вот эти ребята в одной руке автомат, на плече, значит, кто-то. И вот их складывают вот так вот штабелями. Просто не штабелями, это просто один к одному. Прямо вот на эти вот ступеньки. И вот первая скорая помощь появляется спустя, ну, чтоб не соврать, минут, наверное, 20 или 25. Потом уже появляются эти вот икарусы огромные гармошкой. Туда начинают заносить, заволакивать вот тех, кто без сознания. Ну, видно, что вот кто-то лежит, кто-то вдруг начинает приподнимать голову, вот вроде начинает дышать, что-то. А кто-то вот как лежит, вот, знаете, как вот тряпочные куклы, вот они так и лежат. И вот в этом плане у меня, конечно, больше всего вопросов. Ну, если это все в такой атмосфере сверхсекретности готовилось, чтобы, не дай бог, не узнали, что будет применен газ и так далее. Но как можно было не рассчитать, чтобы в нужный момент оказалось достаточное количество людей, которые бы оказывали помощь? Я же не знал на тот момент, что будут какие-то люди, которые...
А вы вообще не понимали, чем объясняется состояние людей? То есть тогда или все-таки возникла мысль, что это...
Вы знаете, в этот момент уже начали поступать первые, так сказать, первые молнии, первые, ну, по радио.
Да, сообщения.
Да. Вот, у меня телефон разрывается. У меня разрывается телефон, ни на секунду не умолкаю. Давай в прямой эфир, рассказывай, что ты видишь. Я говорю, ребята, я не могу. Я еще неизвестно, еще ничего не закончено, еще идет операция. Вы понимаете, что просто реально могут быть потом проблемы. Ну, в первую очередь, как бы у тех, кто еще внутри, да, вроде бы как все закончилось, вроде бы как все. Но кто его знает? Может быть, там еще где-то кто-то там затаился. И, конечно, мы в этот момент еще не спешили выходить. А соблазн был огромный. Схватить камеру, броситься вниз, потому что одно дело это снимать с расстояния, ну, хоть 100 метров, а другое дело снимать с расстояния там 5 метров. И опять, вот что-то меня, что называется, вот уберегло от этого, потому что я потом мне рассказывали, что кто пытался пройти, просто и камеры отнимали, в общем, не давали снимать. И мы бы лишились всего того, что мы сняли. Вот весь штурм от начала до конца, вот мы просто всего этого лишились. Поэтому мы решили остаться на этом месте и уже снимали до конца. И когда уже было понятно, что вот вроде бы как большую часть заложников увезли, я спустился вниз, тут же была уже передающая станция, я тут же вышел в прямой эфир, уже перегнали картинки, вышел в прямой эфир, уже рассказывал Лёша Воробьёв в прямом эфире о том, что было. А на вечер уже для Марианны Максимовской сделал большой сюжет о том, как происходил штурм. Вот. Но вот давайте, вот, знаете, возвращаясь, вот газ, не газ, людей, которых выносят, сажают вот в автобус, и они, запрокинув голову, вот так вот, очень многие, да, вот и автобус отъезжает. Один автобус, другой автобус. вот было видно, что на месте никакой медицинской помощи никому не оказывается. То есть то ли не были готовы медики, их не предупреждали, что нужно какие-то антидоты и так далее. То есть, ну вот я рассказываю только как очевидец. Я не готов сейчас вот судить с позиции, там 10 лет прошло, и мы уже обладаем больше информации.
Да, да.
Я постарался себя вот сейчас вернуть на 10 лет назад и рассказываю именно только то, что вот видел своими глазами.
Иван Волонихин, корреспондент телеканала РЕН-ТВ, репортер, который был на месте событий тогда во время штурма театрального центра на Дубровке, сейчас в эфире «Эхо Москвы» телеканала РТВ. И вот Алекс вам пишет, боялись, что о штурме узнают, и надо было военных медиков привлечь. Ну вот такая идея, Алекс, сейчас уже приходит, да, 10 лет спустя.
Ну, состав газа до сих пор не раскрыт, насколько я понимаю.
Ну,
не,
да.
Не обнародован, поэтому...
И сегодня вот опять же приходят новости о том, что пострадавшие, уже выиграв, да, как, суды в ЕСП�Ч, получают какие-то компенсации, да, но тем не менее они сейчас хотят возбудить новые уголовные дела о причинении вреда здоровью. Вот, на ваш взгляд, вообще оправдано? Или вот все-таки это война своего рода, да? Или уж на войне так на войне, и как-то вот уже что теперь ворошить?
А что на войне? Они вот взяли оружие, пошли воевать? Люди, нет, насколько я понимаю, просто...
Не пошли, люди, я понимаю,
люди купили
претензии...
билеты и пошли смотреть спектакль.
Претензии-то к государству, да, о причинении вреда здоровью, то это же не... уже вопросы, которые люди хотят задавать.
Ну, конечно, когда там по 50, силовикам. По 100 тысяч выдали компенсацию, и будь здоров, и не раскрывая, так сказать, всех обстоятельств, конечно, это для многих, я считаю, оскорбительно. У нас вот в нашей программе «Неделя» тоже был большой материал про это, про то, что, конечно, для людей, для многих людей важна, наверное, не только материальная компенсация, я думаю, а важна вот правда. Вот когда мы ее узнаем? Я думаю, что история вот Норд-Оста еще не то, что не закрыта, и она еще будет еще долго, мне кажется, не только среди тех, кто вот видел это, не только тех, кто непосредственно пережил эту драму, их родных, да. Я думаю, для всего там общества еще очень много вопросов, которые там будут задавать еще не один год. И дай бог, чтобы об этой трагедии вспоминали там не раз, там в 5-10 лет, вот когда годовщина, а все-таки, чтобы это было постоянно. Вот, и слава богу, есть журналисты, которые занимаются этим и занимаются расследованием того, что произошло.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».